Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа». Японизм сейчас и раньше. Картинки с выставки. Во второй части «Американского часа» летний выпуск нашей ежемесячной рубрики «Картинки с выставки». В Нью-Йорке более 100 музеев, и я не устаю этому радоваться. Конечно, чаще всего наша рубрика «Картинки с выставки» посещает великие собрания Америки, такие как «Метрополитен» или «Музей современного искусства». Но часто мы забредаем и в менее известные уголки, которые привлекают только знатоков и любителей. Сегодня мы отправимся в японский центр, который отмечает 60-летие своего существования. Этот музей уютно расположился прямо под мышкой здания Организации Объединенных Наций. Здесь, на широком бульваре, в тени могучих платанов, работает, я бы сказал, самое успешное представительство японской культуры в Америке. Тут проходят научные и политические конференции, концерты традиционной музыки, о которой речь впереди, спектакли, в том числе редкие даже в Японии представления театра «Но», и, конечно, выставки. Сегодня я хочу рассказать о двух из них, которые позволили нам узнать, как Запад повлиял на Японию и как Япония повлияла на Запад. Первая из этих двух выставок была посвящена японской версии арт-деко. Эту выставку можно считать уроком модернизации. Усвоить его мне интересно вдвойне, как жителю Запада и выходцу с Востока. Дело в том, что между двумя мировыми войнами Япония, как сейчас, скажем, Россия, ринулась догонять Америку, которую она, как и большинство наших соотечественников, представляла себе в основном по Голливуду. Об этом можно было судить по первым же экспонатам. В витрине висели привычно элегантные кимоно, но вместо хризантем и фудзиямы на бесценных шелках были вытканы звезды немого кино и герои самурайских фильмов. Это все равно как ходить в сарафанах с портретом Брэда Питта и косоворотках с профилем Никиты Михалкова. Привычка носить самое дорогое на себе сказалась на всех деталях непростого японского костюма. Так широкие пояса оби изображали высшие достижения тогдашней цивилизации – немецкие дирижабли и нью-йоркские небоскребы, а также сюжеты Берлинской Олимпиады. Западный спорт, столь не похожий на сумо, захватил тогда Японию, как нынешнюю Россию, скажем, гольф. Отсюда статуэтки футболистов, американских и настоящих. Однако на изображающих атлетов в медалях стоит не 1936 год, а 2597 год, считает от основания Японии. Страна, одержимая национальной идеей, искала компромисс между космополитическим стилем и народной традицией, причудливо перемешивая их в быту и в обороне. А последний свидетельствует милитаристский мотив – журавли, которые упоминались в названии всех японских авианосцев. О первом можно судить по популярной марке сигарет «Сияния», пачки которых украшало восходящее над молодой империей солнце. Его лучи пронизывали весь патриотический обиход, будь то бронзовая ваза с цветами или плакат, рекламирующий железную дорогу. Как это всегда и бывает, державной идеологии противостояли конкурирующие ценности – секс и мода. Гвоздь выставки – японка с рекламных плакатов. Смешливая, с короткой стрижкой и дерзким взглядом, она напоминала мне рабфаковку, но в кимоно. Впрочем, тогда его носили с туфлями на шпильках. Уровень эклектики такой же, как джин с квасом или текила с рассольником. Когда прогресс зашел дальше, то реклама показывала японских див на лыжах, под парусом или за стойкой бара. Сменив кимоно на платье, они демонстрировали особый изыск уже чисто западного наряда. Застежку-молнию. В старой Японии и пуговиц-то не было. Другой чертой, которая, по мнению анонимного художника, делала женщину современной и желанной, была сигарета. На плакатах они все курят. Сейчас это кажется диким, но я еще помню, как мой отец покупал матери длинные болгарские сигареты «Фемина» с золотым фильтром. Намек на роскошную жизнь доступного и желанного Запада. У японцев он назывался «Фурорида» и помещался, как легко догадаться, во Флориде. Судя по рекламе, в этом краю жили одинокие красавицы, всегда сидевшие за коктейлем в кабаре и обмахивающиеся веером. Внимание, уступка цензуры. На веере было изображено восходящее солнце. Для других, настоящих японок, существовал более реальный, но тоже нелепый мир домашнего уюта, который изрядно портила западная мода. В японском доме, где тогда еще спали на татами и пользовались бумажными ширмами, появилась западная гостиная с европейской мебелью и непременным пианино. Толку от этого было мало, потому что сидеть ни на стульях, ни за роялем никто не умел, но мучения и расходы окупал престиж, а с ним не поспоришь. Интересно, что теперь ситуация развернулась. Японцы живут в обычных домах, но для почетных гостей, чем я однажды сам убедился, держат усланную циновками комнату, где мне пришлось делить одиночество с семисеном и веткой сакуры. Я бы, честно говоря, предпочел кровать. Другая выставка в японском центре Нью-Йорка представила зрителям шедевры укиё, то есть национальной школы японской гравюры. Главным образом на этих гравюрах кумиры того времени, актеры кабуки и прославленные куртизанки. Эти сюжеты составили лучшую часть экспозиции на выставке в нашем японском центре, с которым ради такого случая поделилось одно из самых богатых в мире собрание гравюр из Миннеаполиса. И те, и другие, актеры и куртизанки, изображены так, что в них трудно узнать ни мужчин, ни женщин. Поскольку японский закон, как и в шекспировской Англии, запрещал женщинам выступать на сцене, их роли исполняли мужчины. На наш взгляд, впрочем, это не важно, ибо фантастический грим и бесконечно сложные наряды, заменявшие, как и тому же глобусу, декорации, делали актеров разительно отличающимися от людей вовсе. Традиционный японский театр, что но, что кабуки, принципиально чурается реализма. В первом на сцене обязательно появляется привидение, во втором к нему присоединяется экзотика, как это случилось в театре кабуки, куда меня привели смотреть самый модный спектакль сезона «На дне Горького». С куртизанками не лучше. В старом Эдо, где мужчин было вдвое больше, чем женщин, последние так высоко ценились, что могли себе позволить разборчивость в отношении первых. Лучшие и знаменитые, как голливудские звезды, остались на гравюрах, но мы не можем отличить одно от другой. Миндальный абрис, приоткрытые лепестки губ, высоко нарисованные брови и хищные щелочки глаз. Разными их делают умопомрачительные прически со сложными черепаховыми гребнями и живописные кимоно, составляющие картину в картине. Бесчувственные манекены идеальной красоты, эти дамы так далеки от нас, что толща двух веков не пропускает эротические импульсы. Единственное исключение на выставке – крестьянка работы главного знатока женской красоты Китагавы Утамару. Растрепанная, румяная от полевых работ девушка, со случайно выпавшей из выреза простенького кимоно грудью, напоминает бедную Лизу и могла бы соблазнить японского Эраста или нашего Карамзина. В отличие от нее, остальные дамы принимают неестественные, как в модных журналах, позы, позволяя оттачивать на себе мастерство художника. Главным, однако, для нас достижением японской гравюры стал пейзаж. Без него укиё осталось бы этнографическим курьезом, очаровательным пустяком, вроде разряженных кукол, элегантных вееров и лакированных подносов. Лишь открыв пейзаж, гравюра в руках Хокусая и Хиросиги сумела преобразовать искусство, причем не восточное, а западное. Энтузиасты сравнивают японское влияние на западный модернизм с той ролью, которую сыграла античность в рождении Ренессанса. В обоих случаях речь шла о языческой прививке. Но если греков представляли бесспорные шедевры, то японцев низкий жанр тогдашнего маскульта. В сущности, революцию произвела почтовая открытка. К середине 19 века дальневосточный миф, который, начиная с Марко Поло, жил или тлел в европейском сознании, сосредоточился на японской гравюре. Встреча с ней произвела на Западе потрясение, от которого он так и не оправился. Японцы указали на выход из тупика, куда европейское искусство привела фотография, обесценившая идею репрезентации и упразднившая критерии сходства с оригиналом. Феномен укиё так повлиял на язык западной живописи, что эстетике пришлось сменить словарь. Отучив художника от значительности темы, гравюра изъяла из картины повествовательность, историю, мысль, нравственный посыл. Вместо этого она предлагала формальные принципы, соотношение красок, распределение объемов, игру ракурсов. Художник становился дизайнером, занятым манипуляцией линиями и пятнами за пределами их смысла. Содержание выходило за раму, которая приобрела решающее значение. Если европейский художник выстраивал на холсте осмысленную мизансцену, то японский обрезал картину, оставляя зрителю огрызок реальности. При этом эта реальность была схвачена под причудливым углом. Гравюра умеет не стать пейзажем, а заменить его, намекая на непоказанное, как Хоку на несказанное, а Хичкок на страшное. Вырвав из природы лакомый кусок, японский художник манипулирует рамой, навязывая зрителю центральную идею и своего искусства, и всего восточного мировоззрения. Природа непрерывно говорит своей композиции укиё всегда и всюду. Дело художника – конструкция метонимии, то есть умный выбор такой части окружающего, по которой уже сам зритель может судить о целом. Восприняв этот урок, импрессионисты, лучшие ученики Востока на Западе, уже не изображали идею картины, а делились ею с аудиторией, чье восприятие художник включал в свой расчет. Отказываясь вносить в произведение принесенный с собой смысл, художник изымал себя из своего произведения. Эта смиренная объективность пришла с Востока, где человек не противостоит природе, а ощущает себя ее частью. Надо признать, что западное восхищение гравюрами скорее оскорбляло, чем радовало японцев. На их вкус в гравюрах все еще было слишком много реализма. Жизнеподобие заменяло ту универсальную истину подлинной монохромной живописи, которую ценили в Японии. Даже Хокусая с высокомерным неодобрением знатоки литерати называли японским Диккенсом. Дальневосточная эстетика требовала от художника черно-белых свитков, изображавших горы и реки. На классический вкус яркие цвета гравюры казались олиповатыми, хоть и популярными поделками. Поэтому их первая выставка в самой Японии состоялась лишь в 1898 году, через несколько десятилетий после того, как они завоевали Европу. Асимметрия реакции не исключение, а правило. На родной почве языка и жанра прививается лишь то чужое, что сразу и похоже, и не похоже на свое. Так Пушкин вписал Вальтера Скотта в отечественную историю. Так Блок транспонировал цыганский роман в стихи о прекрасной даме. Так Бекет обнаружил космическую трагедию в скетче из Варите. Так французская новая волна нашла экзистенциализм у Хичкока. Так мы с восторгом смотрим переиначенный вестерн Куросавы, пренебрегая пресными мелодрамами Озу. Так Кислевский пересадил сериал «Заповедь». Так Пелевин перевел чапаевский анекдот в дзенский каан. Так Тарантино вывел притчу из костоломного азиатского боевика. Так туристы открывают Россию не в Москве, а в Петербурге. Играя роль тамбура между Востоком и Западом, он спасает от кессонной болезни, возникающей от слишком резкой перемены культурного давления.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Мы продолжаем японский выпуск картинок с выставки с помощью музыковеда Соломона Волкова. Соломон, я рассказывал о том, как японская гравюра, японская эстетика повлияла на рождение модернизма, на искусство конца 19 века, начала 20 века. Но, переходя к музыкальной части нашего выпуска, я предлагаю поговорить о японизме сегодня, потому что это явление чрезвычайно интересное, чрезвычайно любопытное и очень ярко развитое в Америке, не так ли?
Да, конечно же. И вообще, японизм музыки оказался чрезвычайно влиятельным. В музыке 20 века это связано с распространенным в профессиональных кругах музыкальных интересом к традиционной японской музыки.
Вы знаете, в Нью-Йорке, в том самом японском центре, о котором я говорил в начале нашей передачи, работает общество любителей традиционной японской музыки. Это американские музыканты, которые изучили игру на старинных японских инструментах. Дело в том, что японская музыка сохранилась в том виде, в котором она была еще, скажем, в X веке, то есть тысяча лет традиции. Эта музыка называется, вот та императорская музыка, которая существовала когда-то в Киото, при императорском дворце в эпохе Хэян. Эта музыка называется гагаку. И люди, которые любят Куросаву, наверное, помнят фильм «Сны» Акиры Куросавы, где используется эта музыка очень широко. Чрезвычайно необычное звучание этих инструментов. И мне гагаку очень нравится, потому что он просто ни на что не похож. Там действительно очень странные инструменты. Например, губная гармошка, которая выглядит как губной орган скорее. Есть и другие странные инструменты, и звуки настолько странные, настолько необычные, что и на музыку-то это не похоже. Я помню, я
подарил пластинку Гагаку Борису Гребенщикову. Сказал, ты любишь всякую экзотику, вот попробуй это. Он меня, конечно, высмеял. Сказал, что он уже 20 лет наслаждается музыкой Гагаку, которая вошла в его творчество очень глубоко. И это, в общем, конечно, для специалистов это не фокус. И более того, Гагаку существует сегодня, и в Америке сочиняют опусы для этой музыки. Вот давайте послушаем маленький кусочек, чтобы понять, как звучит Гагаку. Музыкальный инструмент, который произвел огромное впечатление на Америку, это специальная флейта шакухачи. Это специальный буддийский инструмент, который создан для того, чтобы сопровождать медитацию. И именно в таком качестве его используют в американских буддийских центрах, которых в стране сегодня очень-очень немало. И эта музыка, которая... Я вообще никогда не видел, чтобы человеку она не нравилась. Она настолько певучая и настолько, опять-таки, экзотична, что устоять перед ней нельзя. Вот кусочек из этого инструмента. Ну вот я представил нашим слушателям, что такое японская, старинная японская музыка в Нью-Йорке, а теперь слово вам, Соломон.
Влияние японской музыки на современное музыкальное искусство, западное, оно не ограничивается интересом вот только к тем стилям, о которых мы сейчас говорили, традиционным японским стилям, как, например, гагаку, но как бы подражают в современном творчестве, так же, как, между прочим, и в изобразительном искусстве, и в литературе, где подражают хайку, да, современные поэты самых разнообразных стран, ориентаций.
Совершенно верно. Сегодня, по-моему, нет языка, на котором не пишется хоку или хайку.
Да. И то же самое можно сказать о японской гравюре. Когда я гляжу на Билибина, что такое Билибин, нами всеми любимый, это японская гравюра, правильно?
Но когда вы смотрите японские мультфильмы, или когда вы смотрите на рекламные плакаты, вы тоже видите японскую гравюру, потому что она оказала влияние на все искусство 20 века. Это был очень широкий фронт.
Вот это вот своеобразие вот таких вот как бы тонких линий и таких бледных цветовых пятен, да, и их сочетание, своеобразная перспектива звуковая. Вот это все то, что современные музыканты улавливают в японской музыке и чему они стремятся подражать, и то, что производит впечатление на современного слушателя, которому близки идеи New Age. То есть вот то, что мы называем условно New Ageism, погружение в какую-то вот такую специальную эмоциональную и, соответственно, звуковую атмосферу, это все тоже связано с восприятием каких-то вот таких вот специфических аспектов японской культуры. И в этом качестве она, конечно, присутствует всюду, она окружает нас. Мы иногда даже не понимаем, что мы воспринимаем нечто, на что повлияла японская культура. Очень любопытно мне представляется диск, выпущенный скрипачом Гидоном Кремером и арфисткой японской Наоко Иошино. Называется он «Инсомния», «Бессонница». И там сделана попытка, как мне представляется, показать разные аспекты восприятия японской культуры и как вот эта японская звуковая культура, но также и визуальная тоже, повлияла на западных композиторов и на нашу интерпретацию их произведений.
То есть это перевод западной музыки на японскую, да?
Да, и да, совершенно верно. Я с вами совершенно согласен. И я хочу показать, как Кремер с Иошиной трактуют произведения композиторов трех разных стран, трех разных национальностей, сближая их, как бы помещая их в один ареал, и этот ареал, конечно же, японская культура. Начнем с Джона Кейджа, американского авангардиста, которому очень близки были, конечно, идеи японской культуры. Он сам об этом не раз говорил.
Дальневосточной культуре, да, в целом, да, да. Он очень близок был к метафизическим проблемам этой, да, культуры.
Он был настоящим дзен-буддистом, и об этом всегда говорил, и мы его в качестве такового и воспринимаем. Он, прежде всего, он мастер дзена для нас, а уже во вторую очередь музыкант. И перо его принадлежат 6 мелодий для скрипки и фортепиано. Это Ронни Кейдж, а Гидон Кремер со своей арфисткой реинтерпретировали эту музыку для скрипки и арфы. И, как мне кажется, погрузили музыку Кейджа в японскую атмосферу. Поразительным, мне кажется, примером интерпретации какого-то произведения в рамках как бы японских традиций будет тоже записанная Кремером и Иошиной пантомима Шнитке из его «Сюиты в старинном стиле». Это вообще любопытный опыт. Это Шнитке, известный наш советский авангардист, который в «Сюите в старинном стиле» подражал старинно-западным мастерам. Причем музыка эта была использована в кинофильме Элема Климова «Похождение зубного врача». Столько разных накладывается точек зрения, очень причудливо получается уже почти, по-моему, какая-то икебана в данном случае. И Кремер делает еще один ход, он вот эту стилизацию, советскую стилизацию под старинную европейскую музыку, опять-таки помещает как бы в японское окружение и таким образом ее реинтерпретирует. И, наконец, последний опус, который Гидеон Кремер представляет тоже в рамках японской культуры, самым, быть может, неожиданно. Это очень знаменитая музыка. Все вы ее, конечно, знаете. Принадлежит она перу итальянского композитора. Но прозвучала она впервые и стала знаменитой в американском кинофильме.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Марина Ефимова, Алексей Байер и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья!